Дичирамб.
Часов 13 минут. Еще раз добрый день. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Ксения Ларина. И сегодня вот в это время, в ближайшие 45 минут, мы будем петь дифирамбы нашей... Чего вы так удивляетесь? Наша передача так называется «Дифирамб». И все. Только любимых приглашаем сюда. Будем мы петь дифирамбы актрисе Наталье Тиняковой. Здравствуйте, Наталья Максимовна.
Здравствуйте.
Наталья Максимовна Тинякова работает в Московском художественном театре, где играет... Три, по-моему, уже спектакля, да?
Нет.
Больше?
Да.
Еще? «Нули», «Рождественские грезы», «Лес».
«Женитьба».
«Женитьба».
«Красивая жизнь».
«Красивая жизнь».
«Новый американец».
Слушайте, потрясающе. Ага. У меня такое ощущение, что вы преступно мало работаете.
Нет, я, наоборот, неприлично много работаю для своего возраста. Так говорят мои подруги.
Но, кроме этого, есть еще театр «Школа современной пьесы», где Наталья Тинякова играет в спектакле «Провокация» вместе со своей дочерью и со своим мужем, где стулья уже все отыграли.
Стулья мы,
да, простились со стульями.
Да,
4 декабря все это произошло, это событие.
Да.
Еще есть спектакль в театре «Вахтангова».
Да. «Фредерик» или «Бульвар преступлений».
Да, с Василием
Лановым.
Да, то есть везде, действительно. Mm-hmm. Оказывается, что как-то мало-мало. Я когда после спектакля, мы обсуждали после «Леса» там с товарищами в курилке, я говорю, боже мой, такая актриса, почему так мало играет? Вдруг выясняется, что она играет бесконечно.
Mm-hmm.
Я вас поздравляю с премьерой, Наталья Максимовна.
Спасибо.
Еще раз напомню, что премьера спектакля «Лес» в Московском художественном театре, хотя официальной премьеры еще не было, 5 января впервые официально будет сыгран этот спектакль. Постановка Кирилла Серебренникова. Как вы понимаете, Наталья Тинякова в роли Гурмышской здесь выступает. Ну, я бы назвала бы еще, конечно, актеров. Хотя, может быть, вы это сделаете.
Конечно.
Вот, если, вот кого вы с удовольствием бы назвали?
В роли Улиты Евгения Добровольская. Несчастливцев Дмитрий Назаров, Счастливцев Авангард Леонтьев, Восьми братов Александр Мохов.
Ну, мальчик-то ваш, молодой человек.
Наш молодой человек, замечательный Юра Чурсин, вахтанковский актер. В роли Аксюши совсем молодая, прекрасная Анастасия Скорик. В роли Петра Олег Мазуров. И замечательная история у нас произошла. Две мужские роли Серебренников заменил на женские.
Подружки получились,
да,
такие соседки.
Такие соседи, такие женский клуб. И их играют замечательная Кира Николаевна Головко, которая в свое время в «Амхате» в том играла Аксюшу. Вот, и Раиса Максимова, и Галина Кензинова.
То есть там, получается, Милонов Евгений Аполлоныч был, да, Кира,
да,
Головко?
Да, да, да.
А Бадаева Уар Кирилловна, это кто был?
Это, вот теперь она Бадаева.
А был Уар Кириллович?
Да, он был Уар Кириллович. Был.
Все, конечно, имена придумывал наш друг Александр Николаевич Островский. Ну, вот практически всех назвала Наталья Максимовна исполнителей.
Вдруг кого-то забыла. Ну, сейчас просто...
Дети, потрясающий хор.
Ах, дети!
Детская музыкально-хоровая школа имени Радченко.
Фантастический хор. С фантастической их руководительницей. И замечательно. У нас действительно, когда они поют, нельзя удержаться от слез.
Невозможно, невозможно. Ну что же, выходные данные мы все сообщили. Теперь я сообщаю вам, дорогие друзья, наш пейджер 974-2222 для абонента «Эхо Москвы». Пейджер работает для ваших вопросов. И не просто так. Мы в конце передачи с Натальей Максимовной посмотрим на все вопросы, которые вы присылали. Какие-то прозвучат в эфире, какие-то нет за неимением времени. И самый оригинальный вопрос, который больше всего понравится нашей гости, будет вознагражден вот билетами на спектакль «Провокация» 27 декабря, то есть буквально послезавтра вечером в школе современной пьесы у вас будет возможность встретиться вот так вот практически в прямом эфире с Натальей Тиняковой и со всей замечательной актерской командой спектакля «Провокация» по пьесе Игоря Вацитиса. Кроме этого, я обещаю вам, что мы несколько телефонных звонков тоже обязательно примем в студии. 203-19-22 – это номер нашего телефона. Я хочу прочитать то, что уже пришло на наш интернет-сайт – вам будет приятно, Наталья Максимовна. Уважаемая Наталья, пишет нам Лена. В ноябре видела вас в спектаклях «Нули» и «Рождественские грезы». Вы прекрасная, необыкновенная актриса, обладающая обворожительным голосом. Ваши работы – это всегда интересно и неповторимо. Удачи, здоровья, новых ролей, успехов, радости в доме. Спасибо вам. Николай
спасибо,
спрашивает
Лена.
Вас, задает вам вопрос, достаточно такой сложный для артистки, именно для артистки женского рода. Ну, учитывая, какую роль вы в этом спектакле играете, я думаю, что вы с возрастом уже все свои проблемы решили, свои взаимоотношения с возрастом, поэтому вопрос этот прочту. Наталья, как с возрастом меняются актерские возможности? Я замечал, что у разных людей пик звездный наступал в разные периоды жизни. А как у вас?
Хороший вопрос.
Вообще-то,
нет,
конечно...
это, вы знаете, это не зависит от возраста, пожалуй. Вот пики и там спады, думаю, что нет. Хотя, конечно, с возрастом круг ролей значительно сужается. Естественно, так сказать, уже мало есть ролей, так сказать, которые представляют большой интерес, да, для актрисы. Ну, вот Гурмышская,
хорошая
к
роль.
Счастью, да, вот это прекрасная роль для возрастной актрисы.
А вас там не смущает, что без конца там говорят старухи, женится,
нет,
выходит замуж за молодых?
Нет.
Ну, какая за старуха, такая роскошная женщина, вообще знойная.
Ну, вот видите, тем более не смущает, нормально.
Ну, за что вы любите, расскажите, вот именно эту роль? Чем она вам интересна как артистке, прежде всего?
Потому что она очень, она разная. Она, в ней, во-первых, есть страсть, да, подлинная страсть. Во всяком случае, мы это так решили, что она действительно полюбила. Это не баловство, это
не похоть.
Это не похоть, это, а это бывает, да. Во-вторых, и она ревнива, она... и все, так сказать, вся... Все это направлено на эту страсть, которая, да, ей больно, понимаете, это не баловство такое, да, повторяю, какое-то, вот поздняя любовь бывает, да, она разная, поэтому она понимает, что, может быть, это как-то не совсем хорошо, не совсем это удобно. Поэтому мучается. Может быть, у Островского немного иначе. Она, так сказать, просто такая барынька, которая, ну, жиру бесится, uh-huh. да, со скуки. Мы это решили иначе. Мы это, так сказать... Это интереснее, мне кажется.
Ну, вы знаете, при всей...
Притом она смешная.
Да, здесь
она
очень
смешная.
Много юмора и заложено, да. И замечательно вы это делаете, но все равно в этом какое-то огромное количество, для меня лично, не знаю, какой-то боли очень связанной с такими женскими вещами, в которых ты, может быть, даже и себе не признаешься вообще,
да,
вот
да.
даже про себя не сформулируешь, что в тебе сейчас вот так страдает, да? А здесь вы это произносите вслух, вы это говорите об этом на авансцене практически, вот эта сцена с Улитой вдвоем, с Женей Добровольской на у рампы, замечательная. Но потом я хочу сказать нашим слушателям, что помимо текста здесь существует огромная возможность для проявления своей страсти, о чем вы говорите, mm-hmm. да, и в других каких-то вещах. Это и в музыке, и в танце, и в паузах, в конце концов, да, и просто в каком-то взгляде, в таком крупном плане. Большая редкость на театре – вот это умение сделать крупный план актера. Это же заслуга не только актера, ну, прежде всего, его, но и режиссера, который так выстроит, да, чтобы вот ты видел эти глаза, вот крупным планом, что называется. Поэтому, не, хочу, замолкаю все, потому что я сейчас буду говорить без конца, что это замечательная победа ваша, Наталья Максимовна, и просто вам желаю за это получить все премии мира. Надеюсь, что это произойдет. Так, ну а теперь все-таки я хочу вернуться к этому вопросу Николаю про спады и подъемы в актерской жизни и спросить вас вот что. А бывали в вашей жизни такие периоды, когда вам хотелось бы прочь бежать из профессии? Или вас эта участь миновала? Такие какие-то кризисные вещи?
Бывали, но это нужно преодолевать, потому что... Хотя я не могу сказать, что вот у меня были какие-то такие провалы, после которых... Бывали работы, которые мучительно делаешь. Скажем, Краневская, я тоже подступалась очень мучительно. У меня это все эти игры, вот, так сказать, с гимназистами. Мне казалось, мне было, ну, немного стыдно, да. Я сама уже бабушка, да. Это... Но Кирилл молодец, он в меня, так сказать, он говорит, вы самая молодая, вы самая прекрасная. Нет никаких. Это трудно, мы с этим справлялись, но справились. Все это перевели, так сказать, это же все-таки, ну это же все-таки игра. Вот, но такого, что нет, бросаю профессию, нет, пожалуй, у меня такого не было, это было бы, ну как сказать, это было бы тоже, это было бы неправильно, это было бы игрой. Это нужно преодолевать, и бороться, и просто работать.
А переезд из Ленинграда в Москву?
Ну, это было мучительно в том смысле, что как бросать родной, любимый город, где ты родился, где могилы твоих близких, родных, и где тебе незаслуженно тебя просто гонят. Это просто высылают, я бы так сказала.
Но... Вас как семью высылали, да?
Ну, вы знаете эту историю с Юрским и с властями. Пришлось бежать, действительно. Но Москва, она такая радушная, что гостеприимная. Я, конечно... Вот это была очень большая трещина, что ли, в душе и в физическом плане, так сказать, этот переезд. Но... К счастью, в Москве сложилось. Москва добрая. Хотя слезам не верит.
Ну вот тогда, да, театр Моссовета сразу же возник.
Да, Моссовет, да, да, принял очень
много
хорошо.
Много было,
да.
И ролей сразу появилось.
Да,
это...
да.
А в Петербург вы ездите часто?
Да.
А был период, когда вам не хотелось туда ехать?
Он у меня, да, он у меня был.
Когда ассоциации,
да,
вот все.
Да, конечно, кругом, да, да, это больно, очень больно.
Ну, не хочу о больном, о плохом не будем. Итак, Наталья Тинякова в нашей студии, и еще один вопрос прочту я из интернета, кстати, из Санкт-Петербурга, от Ани. Вы одна из самых моих любимых актрис. Скажите, пожалуйста, вы планируете в ближайшее время приехать на гастроли в Санкт-Петербург, спрашивает она.
Нет, пока нет, нет. На таких планов нет. Ну,
там,
мы,
да,
ездим часто в Питер на гастроли, но просто сейчас в ближайших планах этого нет.
А когда вы первый раз приехали после отъезда, вы помните?
Ну, слезы. Горькие слезы.
А вы приехали со спектаклями тогда?
Да.
Надо было уже побеждать. Они же там, небось, все думали, что там Юрский с Тинякова никому в Москве не нужны, да? И вот они вернулись.
Наверное, да. Ну, кто-то думал так, кто-то иначе, но это, конечно, это вот это, пожалуй, очень трудно было, да, трудно.
Вам, конечно, повезло, что у вас такой актерский дом в доме, да, это есть свои плюсы и минусы, но мне кажется, что больше плюсов, как вы думаете, Наталья Максимовна?
Конечно,
да. Не нужно объяснять все по 200 раз, и так все понимают.
Конечно.
Из чего складывается эта жизнь.
Конечно.
Вы, да, хорошая жена вообще?
Ой, жена... Я хозяйка плохая. Ну, времени мало. Вот. А жена, наверное, хорошая.
А кто дома все делает?
Ой, никто. Сейчас в доме просто бермуды. 3 месяца не выходила я из театра. Юрский тоже в другом театре. Мы даже на премьерах друг у друга не были, потому что они все совпало. Так что только вот заходили кота кормить. А так ужас.
Вы на сцене достаточно много вместе работаете.
Да.
А как-то происходит вот выбор материала? Вы какое-то принимаете участие как товарищ и партнер? Или это решение режиссера? Я имею в виду в данном случае Сергея Юрьевича. Когда он говорит, вот я буду делать это, и ты будешь здесь играть.
Да, конечно, да. Но если я не хочу, то я не буду.
По каким критериям вы вот выбираете себе материал?
Я не выбираю, нет. выбирает материал всегда режиссер, естественно.
То есть ваше право согласиться или отказаться?
Да, конечно. Да? Да.
Тогда по каким критериям отказываетесь?
Ну, я отказываюсь, иногда отказываюсь от пьесы, ролей, которые мне, ну, кажется, мне не интересными, не. Мне не нужными, а если мне не нужными, значит, я не смогу сделать это интересным публике, зрителю, да. Это, вот да, тут должна быть, конечно, любовь с обеих сторон.
Ну, вы такой рисковый, конечно, артист, потому что, вспоминая вашу работу в фильме «Любовь и голуби»,
это,
конечно, так сознательно вообще себя на 70 старше сделать.
Но это я не выбирала. Просто Меньшов у Юрского вот видел в этой роли, в «Дяде Мите», это алкаша деревенского.
Почему? Это вообще, конечно, чума, все на сопротивление.
Да, и мы никак не могли партнершу подобрать. Пробовали в таких, знаете, настоящих, ну, такие есть актрисы замечательные, артисты, деревенские. Но они все с Юрским не...
Как? Аккорд не строится, да?
Не строится, mm-hmm. да, не строится. Тогда им пришло в голову, значит, позвать меня. Ну, и попортили мне личико, конечно. Сильно. Но так была замечательная атмосфера, и очень весело мы работали. Так что я, естественно, об этом не жалею.
Ну что, дорогие друзья, сейчас у нас будет небольшой перерыв на новости, потом мы продолжим нашу встречу и уже обратимся к вашим вопросам. Напомню, что пейджер 974-2222 для абонента «Эхо Москвы». Победители ждут билеты на спектакль «Провокация» в Театр школы современной пьесы. И обязательно телефон мы включим 203-19-22.
Дифирамб.
Напомним, что сегодня у нас в гостях Наталья Тинякова. Мы сейчас будем смотреть на ваши вопросы. Здесь очень многие наши слушатели, конечно же, вспоминают фильм «Старшая сестра». Такая визитная карточка артистки Тиняковой на многие-многие-многие годы. Вообще это удивительно. Но вы, кстати, не удивляйтесь. Мне тут, знаете, какое было потрясение? Я Казакова рассказывала, когда была на спектакле Юрского в школе современной пьесы. Там было огромное количество детей. Да? Девочки такие, ну, лет, наверное, 13-15. Девчонки из школы. Потому что я так поняла, что Сергей Юрьевич хотел какую-то просветительскую акцию устроить, и это у него получилось. Но дело не в этом. В женском туалете это стая, воркующая в антракте. «Казаков, Казаков, ты видел? Там Казаков, там Казаков». Другая, и кто-то спрашивает: «А кто такой Казаков? Ты что, не помнишь? Человек-амфибия». Я думаю, боже мой, а потом Казакова вышла, рассказала, он был потрясен, боже мой, стоило после этого 98 лет работать, играть в театре, в кино, чтобы потом сказали: «Человек-амфибия».
Ну, как Аюрский Остап Бендер, ну, никуда уже не
делись. Да, это массовое искусство, что вы хотите, кино в ту пору было. Но если вспомнить, опять же, про кино, я, например, всегда очень вспоминаю вашу работу, мне жалко, редко показывают «Зеленая карета», по-моему.
Да, «Зеленая карета».
Это интересная очень работа, я не знаю, как вы вспоминаете ее или нет.
Да, конечно.
Варвару Асенкову, я напомню нашим слушателям. Очень такой необычный фильм.
Да,
необычный для советского кино. Какой-то очень жестокий.
Он просто долго лежал. Его как-то он выпал, потому что он долго лежал на полке. Его действительно не показывали, потому что там снимался Панич, который уехал на Запад. И его оттуда не выкинешь, да. И картина лежала просто, и поэтому ее мало видели.
А вы бы что назвали из своих работ в кино вот такими важными для вас работами?
Я в кино мало снималась,
мало,
Ксения.
Может, поэтому и «Старшую сестру» все вспоминаю.
Ну да, да.
Но это вообще ужасно.
Нет, ну как-то... Я не полюбила эту работу. Вот.
Именно в кино?
Именно
да?
в кино, да. Это это никак не... другая профессия. Сниматься в кино и играть в театре. Это разные профессии. Я сниматься не очень умела и не очень любила. Поэтому предпочла театр.
А что вас там больше всего раздражает?
Не знаю, мне неуютно как-то. Я вхожу в павильон, мне сразу домой хочется. Не знаю.
в сериалах?
И потом, нет, и потом, я много на телевидении очень работала в Питере тогда, тогда это был очень успешный...
Телеспектакли были, да.
Да, очень много мы делали. Я переиграла там массу ролей прекрасных, и классику, и все, и французскую классику, очень много. Вот, а кино нет. Понимаете, в кино нужно очень... Во-первых, нужно иметь лицо.
Ну ладно, уж у вас такое лицо всегда было.
Нет, вот объясняю, Ксения, дело не в красоте и не в... Во-первых, есть очень киногеничные лица, понимаете? Вот Татьяна Самойлова, это вот идеал. Вот она киноактриса. От ее лица нельзя оторвать глаз. Понимаете, оно выражает само по себе что-то, как оно само по себе искусство. Это редко совпадает там, я не знаю, Вивьен Ли, ну вот, да. Сниматься плохо я не хотела. Ну вот, а просто сниматься ради сниматься, нет. Ну, кстати, «Зелёная карета» я очень любила, потому что прекрасная роль, замечательная история про Варю Асенкову, которая в 24 года уже умерла, но успела сделать фантастическую карьеру на сцене, была звездой Александринки, вот, и там и «Несчастная любовь», и все. Ну, в общем, ну, это такая театральная история тоже, правда?
Да, ну, безусловно. Вот. Есть ли у вас роли, за которые вам стыдно, спрашивает Кирилл?
Нет. Ну, вот, если бы я знала, что стыдно, я бы, ну, и не стала. Я бы...
Крупскую не играли вроде нигде.
Ой, меня пробовали на Крупскую, не утвердили.
Так, думаю, может быть, раз. Я понимаю, можно там стыдно за плохо исполненные роли, либо за роли, за которые как бы...
Нет, ну, может быть, что-то, да, но это, там, не знаю, в лицо мне не говорили, ах, как стыдно, нет. Самой нет, пожалуй, нет.
Наталья Максимовна, очень нравится вся ваша актерская династия. Скажите, пожалуйста, проявляет ли театральные наклонности ваш маленький внук? Спрашивает Василий, вы попали. Сейчас начнется рассказ. Мы сейчас слушали. Наталья Максимовна рассказывала про своего потрясающего внука вот до начала программы.
Вот поверьте, не потому что он мой внук, но я просто никогда бы не поверила, что ребенок 2,5 лет может так рисовать. В этом смысле у него ген отцовский, потому что его отец, Алексей Левич, он художник. И его те бабка и детка тоже художники. И вот в моем Георгии этот ген прорвался. Его повели на курсы, и он зарисовал. У него уже целая галерея. Он мне подарил картину свою первую, которая называется «Лес». И это действительно, так сказать, они еще такие, они еще, конечно, немножко абстрактные картины, но это лес. И это замечательно. Вот такая...
Действительно, гены настоящие, что в крови у человека.
Да, это, да? Значит, вот я поверила в гены. Потому что так не может быть, чтобы в 2,5 года человек так рисовал. Значит, это свыше.
А у Даши были такие предзнаменования?
Нет. Она не рисовала.
А вот то, что вот не актерский дар был, было понятно, что она артисткой будет?
Артисткой, думаю, что было
то
понятно.
То есть вы с ужасом это поняли очень рано?
Ну, не очень, но она это как бы так скрывала, да. Но потом была в этом очень тверда. Я-то не советовала, потому что время такое было. Такое не театральное. Такое оно не, как раз когда она начинала, поступала.
Это начало 80-х или позже?
Ну да, вот, да. Так что позже. Позже. И, ну, к счастью, так сказать, все. Пока складывается.
А про вас спрашивает Анна, как вы стали актрисой? Вы мечтали об этом с детства или это случайность?
Да нет, пожалуй, не случайность. Я мечтала, но я скрывала. Но в школе у нас появилась замечательная учительница, которая организовала кружок такой, и мы сделали пьесу «Плоды просвещения» Толстого. С нами занимался актер, значит, и после этого она мне сказала: «А куда ты думаешь поступать?» Потому что это было где-то в классе в восьмом. И я сказала, что еще не знаю, не решила. Может быть, в педагогический пойду. Она сказала: «А ты не думала никогда об актерской профессии?» И я, видимо, я страшно покраснела, потому что она, так сказать, мое тайное желание она угадала. Вот. И я пошла, никому ничего не говоря, еще учась в школе, это все рано происходит, там, когда в театральной набирают на консультации, и поступила с первого раза
к
гениальному педагогу Борису Вольфовичу Зону.
Угу. А у него же училась Алиса Фрейндлих.
Алиса Фрейндлих, Зинаида Шарко, Эмилия Попова.
Истец Ленинградского театра.
Да. Вот. И, кстати, Гурмышскую я сыграла первый раз в 17 лет.
В институте.
Мы сделали отрывок с моей сокурсницей Галей Мамчистовой. Вот этот отрывок с «Улитой». Самостоятельные отрывки это надо показывать на первом курсе. И Зон мне сказал, он смеялся и сказал: «Ты будешь играть эту роль», сказал он, провидец. Ну, лет через 40, а пока шейка очень тоненькая.
Ну, вот и сыграли уже.
Вот и сыграла.
А что читали, когда поступали? Как вы себя вообще позиционировали, что называется? Как вы себе представляли сами себя?
Поступила я, конечно, с басней «Разборчивая невеста» Крылова. Невеста-девушка смышляла жениха, в том нет еще греха, но вот в чем грех, она была спесива. И как признался мне потом Зон, вот после этих двух, там, трех строчек, он сказал: «Беру». Хотя я была совершенно, ну просто это не может быть, просто совсем, совсем не, ну, понятно, кусок чего-то. Не.
Ну ладно, такая красивая
Нет,
девочка.
Что вы, да что вы, нет.
Характерной артисткой считались в институте или героиней?
Так я считаю, что все актеры характерные.
Ну, это вы сейчас считаете, когда вам было 17 лет?
Я же Гурмышскую в 17 лет хотела играть. Всяких старух тоже. Нет, я всегда хотела меняться. Нет, я не хотела быть героиней.
Так, дальше смотрим. «Совершенно потрясающая работа, телевизионный спектакль «Дядюшкин сон», пишет нам Наталья. За одну эту работу вас можно боготворить как актрису.
Ой, спасибо большое. Я обожаю эту работу, я обожаю этот спектакль, этот фильм. Я обожаю режиссера Александра Орлова, который позвал меня на эту роль, хотя я тоже еще как бы... Мне тоже там что-то пририсовывали.
Морщинки.
И этот, так сказать, Марк Исаакович Пруткин. Это, конечно, такое блаженство, что, так сказать, мы успели что-то вместе сделать, и что я прикоснулась к, так сказать... рядом поиграла с великим мастером. Так что, нет, это прекрасно. Ну, я уже не говорю о содержании и, так сказать, о слове. Это блаженство для актера.
Уважаемая Наталья Максимовна, расскажите, пожалуйста, о Наталье Вилькиной. Слышала о вашей дружбе с ней, пишет нам Татьяна Викторовна.
Наташа была замечательной, царство небесное, прекрасной актрисой, умнейшей женщиной, обаятельным, замечательным другом. Она это ужасная потеря, и до сих пор с болью просто... Это невозможно. Это невозможно, такой ранний уход. Она бы еще столько сделала, она бы так еще нас радовала. Прекрасный. Ну, я уверена, что она в раю, она ангел, она на небесах. очень трагедия просто для всех, что мы потеряли ее так рано.
Вообще количество уходов, да?
Ой, это невозможно.
Просто... Тут вспоминают тоже наши слушатели Виталия Соломина, с которым
мы работали. Ой, боже мой, Виташа, это... замечательный какой он актер. Вот он учил меня на старшей сестре. Вот я на него смотрела,
серьезно?
Как надо
тоже
сниматься. Хотя мы ровесники, mm-hmm. да? Но вот он умел. Ах, какой был. Тоже, боже мой.
Ну вот про партнеров Даша тоже спрашивает вас. Кто из ваших партнеров запомнился вам больше всего и в какой роли? Ну, здесь, наверное, можно многих перечислять.
Это да? Это будет очень толстая книга.
Ну, вообще-то тут стоит все-таки
оговорить. Вы понимаете, что мой главный партнер это Юрский. Мы с ним, конечно, больше всего наигрались вместе. Ну, это естественно.
А вот, кстати, если действительно заглянуть вот в актерскую кухню, потому что партнер — это же особая вещь.
Да,
в театре.
Конечно.
Не каждый талантливый актер может быть хорошим партнером.
Да, конечно.
Вот что главное, какие составляющие? Что такое вот хороший партнер на сцене? Это тот человек, который...
Вот с которым как за каменной стеной. Вот, например, вот гениальный Дмитрий Назаров, который mm-hmm. играет несчастливцев. Мы с ним даже вот как-то мало репетировали, потому что он был занят на съемках и, так сказать, не сразу там вошел. У нас было уже мало времени. Но... Вот, понимаете, он такой силы партнер, что он так, он в тебя врывается, вгрызается, mm-hmm. и вы уже вместе, вы уже, и, так сказать, мы очень быстро сделали наше совместное mm-hmm. общение, наше, и я за ним, я говорю, как за каменной стеной, вот что такое. Хороший партнер.
А вы хороший партнер, Наталья Тимофеева?
Говорят, хороший, говорят.
Не тянете на себя одеяло?
Я нет, не люблю, нет.
Нет, нет, лукавит. Иногда бывает, наверное.
Нет, правда, нет. Мне самой тогда противно. Нет. А зачем? Нет.
Ну как же, амбиции существуют же актерские.
Нет, это... У меня очень хорошая школа, правда. У меня такой учитель был. Я не имею права в честь его памяти, понимаете, быть на сцене каботинкой. Не имею права.
Но бывают же объективные обстоятельства, когда приходится тащить на себе все, когда не везет с партнерами.
А
такое же тоже бывает в жизни, ну, Наталья Максимовна.
Ну, конечно, но...
И тащите тогда все молоком.
Ну, конечно, но все равно без взаимодействия, значит, нужно его вместе все равно тащить с собой же, а не бросить.
А бывали ужасные партнеры?
Бывали.
И что с ними делать?
Себя жалеть только остается. Плакать потом.
Берите наушники. Сейчас мы телефон будем включать, поскольку я обещала это сделать. Пожалуйста, 203-19-22. Наталья Тинякова здесь в студии «Эхо Москвы». У нас остается несколько минут до конца нашей встречи в прямом эфире. И у вас есть возможность напрямую поговорить с нашей гостьей. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да. Как зовут вас?
Меня зовут Тамара.
Пожалуйста, Тамара.
Вот, приветствую вас, поздравляю с наступающим праздником. Наталья Максимовна, я вас обожаю как театральную актрису, неоднократно видела. И вы знаете, я хочу напомнить вам, несколько лет назад, если мне память не изменяет, вы получали золотую маску.
Да.
И я видела лицо абсолютно счастливого человека. Это был ваш супруг. И вы знаете, настолько часто, к сожалению, бывает жесть в актерских фильмах, это известно. Ну, такая чисто генетическая почти что. Он был настолько счастлив, что, по-моему, даже если бы он получил супер-премию лично, такого лица мы бы не увидели. Поэтому я вас поздравляю с этим счастьем, с таким партнером жизненным. Желаю вам долгих-долгих лет таких же замечательных отношений, профессиональных и семейных.
Спасибо.
Спасибо. Вообще, кстати, тоже по поводу актерских браков, это же всегда истории такие рассказывают, что артисты люди ветреные, без конца сходятся, расходятся, меняют как перчатки. Но бывают счастливые исключения.
Ксения, я вас уверяю, что в каком-нибудь НИИ Россельмаш гораздо столько же разводятся, такие же ветреные.
Просто об этом никто не знает. По телевизору об этом не сообщают.
Да, мы об этом не знаем.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, добрый день.
День добрый.
Здрасте. Говорите.
Наталья. Наталочка, это звонит Зина. Дозвонилась единственный раз.
А какая, какая?
Страшно люблю фильм «Летите, голуби». Необыкновенный фильм. Ваша роль...
Любовь и голуби.
Сказочная. Я немного заикаюсь, волнуюсь, но люблю и вас, и мужа, и все ваши роли с благодарностью.
Спасибо. Спасибо. «Любовь и голуби», конечно, а не «Летите, голуби», да? Так называется,
да,
этот фильм.
Мы о нем вспоминали.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это Наталья.
Да, Наталья.
Наталья Максимовна, вы лет 20 тому участвовали в спектакле «Али Баба и 40 разбойников». У вас больше ничего не планируется похожего?
Нет.
Это где такое было?
Это не это сначала мы записали пластинку. Это история... Это Вениамин Смехов все придумал, да. Потом мы сняли фильм в Питере. Но фильм уже по пластинке. Такой телефильм был, да. Это очень замечательно. До сих пор меня дразнят там. Съешь апельсин.
Не поете вы больше?
Нет.
Нет. Кстати, здесь помогает Наталье Тиняковой в спектакле «Лес» Лолита Торрес.
О,
тоже вот абсолютно вот попадание. Так, как-то вы очень близки внутренне с этой артисткой и певицей. 203-19-22, телефон прямого эфира. Еще есть время для вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, да. Наталья Максимовна. Я еще раз хочу вспомнить об этом фильме «Зеленая карета»,
ага.
Потому что это была потрясающая ваша роль. Ну, потрясающая. Вы были так красивы, вы были так танцевали. Вы были такая, ну, изумительная. Мы просто восхищались всегда. И всегда потом ждали. Ну, кто же вы так редко появляетесь в кино? К сожалению, не видели вас в театре, потому что, ну... Как-то не получалось. В общем, я хочу вам сказать, что вы замечательная актриса, и очень хочется вас видеть постоянно и слышать ваш замечательный грудной голос.
Голос, да.
Спасибо вам большое.
А голос вот с самого начала такой, кстати, был? Это интересно.
Не такой, не жены, конечно. Просто несколько сотен сигарет сделали свое дело. Но такая вот трещина всегда была, потому что, ну так, связки
устроены.
Связки так устроены, они тонкие. Поэтому они так вот... Это не потому, что это...
Ну, это тоже, кстати...
Это недостаток.
Да ну, перестаньте, вас слышно. Знаете, что вас слышно, Наталья Тинякова, в театре любой величины?
Не знаю. Да. Иногда у нас ямы есть акустические.
Ну, вы любую яму преодолеете. Это, наверное, все-таки тоже вот еще из школы. Такое вот ощущение этого посыла, это умение это делать.
Ну, да, конечно. Да? Ну, это просто опыт.
Ну, не знаю, бывает... Я помню, спектакль какой-то был в театре Советской Армии. Там,
ну, да, там, ну,
там
это
кто-то кричал даже с задних рядов. Товарищи фашисты, будьте добры, погромче.
Бедные, ну, у них аэродром, это несчастье.
Ну, Дима Назаров, кстати, там был.
Ну, Дима.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я все-таки опять, извините меня, но возвращаюсь «Любовь и голуби». Ну, замечательно. Знаете, очень, во-первых, необыкновенно. Я не ожидала увидеть в такой роли. Потом, это, если бы давали «Оскар», это второго плана «Оскар» за роль в «Любовь и голуби». И мне очень жаль, что вы так редко вот именно в этом амплуа играете. Вот была пельца так, но вы ничуть не хуже вот в этих характерных ролях. И я бы кинематографистам, ну, прям от души советовала, чтобы вот ухватиться и вас в эти роли.
Как вас зовут, простите?
Людмила Петровна.
Людмила Петровна, спасибо вам за «Оскара».
Спасибо.
Принимает Наталья Тинякова из ваших рук эту награду. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Сейчас выключу.
Пожалуйста.
Добрый день еще раз.
Здрасте.
Я хочу спросить, Наталью Максимовну, а как вы работали над спектаклем «Пиковая дама» по Улицкой?
Кстати. Спасибо вам большое. Как вас зовут?
Очень хорошая работа, спасибо.
Как вас зовут?
Людмила.
Людмила, спасибо вам огромное за вопрос, поскольку я тоже эту работу видела, сейчас почему-то упустила. Замечательная совершенно вещь.
Да.
И там все сошлось тоже. И Улицкая там необыкновенно естественная в качестве говорящего автора.
Да,
да?
Это история, значит, придумана Петром Штейном, режиссером, моим другом, который сделал и «Рождественские грезы» в Амхате. Замечательная история Улицкой и очень-очень пронзительная, очень правдоподобная, с прекрасными характерами. Да? Мы хорошо работали. Мне эта работа тоже мне очень-очень запомнилась и очень меня взволновала.
Очень хорошо, что этот жанр вновь возвращается благодаря каналу «Культура»,
да,
вот такого классического телевизионного спектакля. А мне кажется, это, по-моему, только в нашей стране такой жанр. Так жанр был популярен, и мы умели это делать.
Да,
режиссеры это умели делать.
Потом это все куда-то, да.
Слава богу, что есть.
Возрождается,
сейчас.
Да.
Еще звоночек у нас успеваем мы принять. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день.
Как зовут
Андрей.
Вас?
Андрей.
Пожалуйста.
Наталья Максимовна, присоединяюсь ко всем дифирамбам в ваш адрес, особенно по поводу голоса. Так как мало времени, сразу задам вопрос. Вы, конечно, следили за работой вашего супруга в спектакле «Вечерний звон». Вот как появилась эта идея? Или все-таки модная тема «Сталин»? Или там что-то иное?
Нет, мода тут ни при чем, поскольку пьеса Иона Друдси написана довольно уже давно, и уже 2 года с этой идеей жил и Сергей Юрьевич. Его заинтересовало это, так сказать, такой поворот, что ли, темы Сталина, диктатора и так далее. Так сказать, ему нужно было время на то, чтобы это сделать. Поскольку были такие немного разногласия с Друдси, но в конце концов Друдси дал согласие на изменения в пьесе. Она была больше и, так сказать, тяжелее, что ли, да? И когда он дал уже это согласие, Юрский довольно быстро это сделал. И я не помню вопрос, в чем.
Как рождалась эта идея? Нет, да. Ну вот Наталья Максимовна вам рассказала, но в принципе я бы не модная, не модная. Это очень своевременный спектакль, товарищи, я бы так сказала. И чуть ли не первая вообще попытка на театре поговорить на эту тему, потому что, по-моему, Сталина у нас не было в театре.
Ну, вот я не припомню.
Может быть, был когда-то в виде какого-нибудь там падения Берлина такого плана, да, как фигура. У нас Сталин в качестве... у нас Сталина был образ Сталина у Любимого в театре, в спектакле «Театральный роман», между прочим. Тоже не такая уж древняя работа по времени, это уж совсем не так давняя премьера. Вот там как раз попытка на тему сталинскую была произведена вот Любимым Юрием Петровичем. И здесь, мне кажется, это очень интересный спектакль.
Очень интересно. Я еще не знаю, Сталин, не Сталин, это вот, так сказать...
Это Юрский.
Это Юрский, да.
Наталья Максимовна, все. Пришел молодой человек с новостями. Мы с вами должны отсюда выходить.
Спасибо.
Я вам благодарна за то, что вы нашли в себе силы во время этого марафона. Все-таки нашли время для нас. Я вам желаю удачи. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Тут у нас были еще вопросы про ваши семейные традиции. Про семейные традиции Юрских написана целая книга, изданная. Да? «Домашние радости», по-моему, называется.
Да.
Поэтому я вам желаю домашних радостей, которые все равно в итоге... так или иначе, влияют на вашу профессиональную жизнь. Дай вам Бог здоровья и удачи. Привет вашему внуку. А что касается победителя, который на спектакль пойдет, я, с вашего позволения, отдала бы эти билеты молодому человеку по имени Василий, который спрашивал про вашего внука.
Да,
поскольку
конечно,
этот вопрос, конечно, сразу вас как-то оживил.
Спасибо,
я почувствовала.
Василий.
Спасибо, удачи. Счастливо вам.